Точное киевское время 17:05. Добрый вечер, здравствуйте. В эфире Громадский радио, это программа «Киев-Донбасс». В студии Наталья Соколенко и Олег Белецкий. За режиссерским пультом Вячеслав Киришуна. Говорить в ближайшие два часа будем вот о чем.
Адвокат Хайсера Джемилева, сына Мустафы Джемилева, Николай Полозов в нашей студии расскажет о возможности досрочного освобождения заключенного. Какие перспективы у этого дела в России? Расскажем через пару минут.
Мэра Старобельска Владимира Живаго могли убить по политическим мотивам. Этого не исключают в полиции. Подробно эту тему обсудим с пресс-секретарем МВД по Луганской области Татьяной Пагука. Это будет через буквально две минуты.
С волонтерами Екатериной Жук и Анатолием Носаревым поговорим о строительстве домов для переселенцев под Киевом. Почему жилье не удается достроить, узнаем в половине шестого.
Вчера с концертом на Донбассе, сегодня в студии Громадский радио. Музыканты группы «Без обмежень» расскажут о своей поездке в Луганскую область. В начале следующего часа это произойдет.
Фонд ЮНИСЕФ назвал количество украинских детей, нуждающихся в психологической помощи. Это 600 тысяч. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба прокомментирует эти данные в 18:30.
Итак, добрый вечер. Мы начинаем и прямо сейчас попытаемся связаться с представителем национальной полиции, пресс-секретарем Луганской милиции Татьяной Пагука. И с ней обсудим возможные версии, которые сейчас рассматривают правоохранительные органы убийства мэра Старобельска Владимира Живаго. Ранее заявляли о том, что он мог быть убитым по политическим мотивам. Об этом Татьяна Пагука также вот говорила публично. Все подробности мы попытаемся узнать в ближайшее время. Нет пока с ней связи, да, я так понимаю, сейчас обращаюсь к звукорежиссеру. Хорошо, мы позже попытаемся с ней установить связь, дозвонимся в Луганскую область, а прямо сейчас, вы знаете, мы уже обозначили эту тему, будем говорить сейчас о ситуации с делом Хайсера Джемилева, но перед этим, друзья, давайте не забывать, сегодня у нас с вами что? 23 февраля, да? И так, чтобы долго не растекаться мыслью по древу, не говорить о том, насколько там целесообразно помнить о том, что раньше это был там когда-то праздник, для многих не праздник, я предлагаю просто зачитать, раз уж мы будем говорить о Хайсере Джемилеве, обращение Мустафы Джемилева по этому поводу. Оно касается конкретно сегодняшнего дня, 23 февраля. Вот что он пишет. Я просто процитирую, да. Трагическая дата 23 февраля побуждает нас задуматься над ходом истории и делать правильные выводы. 23 февраля является днем памяти и скорби наших братьев, чеченцев и ингушей. 23 февраля 1994 года советская власть начала операцию по депортации этих народов с родной земли в Среднюю Азию и Казахстан. И сколько еще боли мы увидели от советской тоталитарной системы, если не от нее, то от ее преемницы России, никто не знает, отметил народный депутат. Поэтому тут давайте просто сейчас без аналитики поставим три точки, и важно, будем помнить о том, что этот день, в том числе, это день начала депортации этих народов.
И начала оккупации Крыма российскими зелеными человечками, кстати.
В том
тоже.
Числе.
Алексей, подсказывает наш звукорежиссер, что вышла с нами на связь Татьяна Пагукай, пресс-секретарь Луганской милиции. Татьяна, вы нас слышите?
Да, я
слышу. Прошло уже почти сутки прошли с момента, когда стало известно об убийстве мэра Старобельска. Какие основные версии сейчас отрабатывает полиция?
Полиция отрабатывает все возможные версии совершения данного преступления. Отрабатывается версия убийства, связанная с политической деятельностью потерпевшего. Отрабатывается версия, связанная с хозяйственной деятельностью. Отрабатывается мотив убийства на бытовой почве. Одним словом, все версии, которые только могут существовать на данный момент, они все отрабатываются правоохранительными.
То есть вы не исключаете ни одной из них?
Абсолютно. Да. Абсолютно ни одной из версий не исключается.
Татьяна, смотрите, тут вот тоже важный момент. Значит, Владимир Живаго, он вел такой специальный, не блог скорее, да, просто вот периодически писал на сайте, который назывался следующим образом. Живаго-голова.org.ua. Это была такая страница, где он высказывал свое мнение как городоначальник, да. И за недолго до смерти, буквально там за час до гибели, появилась на этом сайте публикация, в которой Владимир Живаго критиковал деятельность компании предприятия Star Trade. Вот, это касалось утилизации мусора, уборки мусора в городе, да. Что известно по этой компании, прежде всего в Старобельске, да, и есть ли версия, которая как-то связывает убийство Владимира Живаго и деятельность этой компании, и в частности вот этот пост, который он написал?
Смотрите, вы задаете мне вопрос, на который я не могу вам дать ответ, поскольку я не обладаю информацией касательно тех предприятий, которые располагаются на территории региона. В мои компетенции входит деятельность полиции Луганщины. Да. О полиции Луганщины, о ее результатах, о ее методах борьбы, об охране общественного порядка я могу вам рассказать. А то, что касается деятельности, хозяйственной деятельности частной структуры или предприятий, я не владею информацией.
Я это, конечно, прекрасно понимаю, Наталья, просто еще будет, Татьяна, простите, вот еще будет такой вопрос по поводу того, я, конечно, не знаю, насколько это вот вашей компетенции сейчас, но если сможете, ответите, да. Отрабатываются ли сейчас возможные версии, да, и изучаются ли какие-либо конфликты Владимира Живаго в качестве градоначальника с кем-либо в городе, вот с предприятиями, с их руководителями и прочее?
Послушайте, существует такое понятие, что преступления раскрываются не в атмосфере громких высказываний.
Однозначно, конечно.
Предположений. Поэтому я думаю, что теми словами, которые я уже сказала, что отрабатываются абсолютно все версии. И всем, и главное, чтобы раскрыть преступление, нужно понять мотив совершения преступления. Поэтому собирается вся информация касательно жизнедеятельности Живаго Владимира. Абсолютно. Его уклад жизни, как он себя вел, с кем он общался, чем он занимался. Естественно, все это изучается для того, чтобы понять мотивы того человека, который совершил это преступление. Поэтому ни одна из версий, как я уже сказала, не исключается.
Спасибо, это Татьяна Пагукай, пресс-секретарь Луганской милиции, была с нами на связи. Я вот могу добавить факт, который нам известен о мэре Старобельска, что он действительно боялся покушения. Когда-то мы увидели, в ноябре это было, мы увидели информацию на сайте, возможно, даже на этом сайте «Старобельские хроники», что Владимир Живаго находится в Киеве на каком-то там совещании Совет регионов, что-то так. В этом роде. И мы связались с пресс-службой мэрии, попробовали пригласить сюда, в Киев, на эфир Владимира Живаго, на что нам сказали: нет, вы сначала к нам придите в мэрию, мы на вас посмотрим, а потом решим, насколько безопасно мэру Старобельска идти на эфир в Киеве, на эфир громадского радио. То есть это, мне кажется, говорит о том, что угрозы могли быть, ну, по крайней мере, человек ощущал какую-то опасность.
Мы будем следить за этим делом. Сейчас делаем небольшую паузу и меняем тему. Итак, у нас в студии адвокат Хайсера Джамилева, Николай Полозов. Он сейчас находится в Киеве. Ну и, конечно, мы не могли его не позвать в студию громадского радио. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте, наверное, прежде всего о вашем визите в Киев. Если, конечно, вы не против. Да, с какой целью? Это так просто навестить там город, который
подышать
нравится?
Подышать свежим воздухом, да. Свободы.
Или есть деятельность, связанная с вашей адвокатской, собственно,
Безусловно, практикой? Я бы с удовольствием приехал просто без официального какого-то визита в Киев, потому что прекрасный город. Прекрасные люди. Спасибо им большое, что вот они есть. Но этот приезд связан прежде всего с делом Надежды Савченко, которую я защищаю. Мы приехали вместе с моим коллегом Марком Фейгиным. И мы по просьбе Надежды Савченко пытаемся выяснить все-таки, насколько далеко продвинулся переговорный процесс по ее освобождению, какие есть перспективы, прежде всего, временного характера, потому что все, что ее интересует, это когда ее отправят обратно на родину.
Ну, и есть какие-то уже ответы по этому поводу? На ваш вопрос.
Скажем так, работа ведется. Ведется большая кропотливая работа. К сожалению, российская сторона зачастую ставит какие-то невыгодные, невыполнимые условия. А украинская сторона пытается все-таки настаивать на освобождении Надежды Савченко. Я уверен, что в конечном счете ее освободят. Не могу сказать за других украинских политзаключенных в России. Вот, что касается Надежды Савченко, то шансы на скорейшее возвращение на родину у нее наивысшие.
Вероятность ее возвращения только в случае обмена? Или рассматривается, ну, имеется в виду на вот этих вот ГРУшников, да, задержанных российских? Или другие версии тоже рассматриваются?
Ну, надо понимать, что юридически обмен невозможен, потому что это умозрительная конструкция. Если бы они были признаны военнопленными, Савченко с российской стороны, соответственно, Ерофеев, Александров с украинской стороны, тогда обмен бы мог бы быть в рамках Женевской конвенции. В данном случае речь идет об исполнении норм конвенции о выдаче тех лиц, которые осуждены, иностранцы, в том или ином государстве. Между Россией и Украиной подобная конвенция была заключена в свое время. И выглядит это следующим образом. Савченко осуждают, приговаривают ее там к какому-то сроку, но экстрадируют для отбывания наказания на родину. То же самое зеркально происходит с Ерофеевым Александровым.
Вот. Да, это понятно, но тут вопрос сразу возникает гарантий. Да, то есть, ну, можно принять, если, конечно, вы на это согласитесь, да, с юридической точки зрения, можно принять это как практику, но где гарантии, что противоположная сторона, она тоже пойдет на это и в последний момент не откажется?
Ну, безусловно, гарантии никто не дает. Скажем так, у Надежды Савченко, в отличие от других украинских политзаключенных, будь то Сенцов или Кольченко, или Литвинов, или Карпюк, все-таки есть политический статус, который дает ей некую фору. Прежде всего, она является народным депутатом Верховной Рады Украины. И второе, она обладает международным иммунитетом как делегат Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И именно этот статус международный, делегат Совета Европы, не дает возможности России удерживать ее. Получается такой чемодан без ручки, который тащить уже невозможно. Если ее отправят куда-то в колонию, это будет постоянная головная боль со стороны Украины, со стороны стран Запада, прежде всего Европы, для России. Поэтому России проще и выгоднее Путину, путинскому режиму ее выдать. Вот. А что касается остальных, то это очень сложный вопрос. Я полагаю, что со временем все-таки переговорный процесс придет к тому, что будет либо какая-то амнистия, либо будет обмен всех на всех. Вот. Но это долгосрочная конструкция. А в ближайшей перспективе все-таки мы надеемся, что Савченко будет хедлайнером этого процесса.
Вы защищаете также, мы говорили об этом в анонсе, сына Мустафы Джемилева, Хайсера Джемилева. Расскажите о его судьбе, где он сейчас находится, какие перспективы его дела?
Ну, что касается Хайсера, здесь я сделаю небольшое замечание. По паспорту он Джемилов.
Джемилов,
да, он родился в Якутии в тот момент, когда советская власть преследовала его отца, и спартисты, они якутские, не слишком разбирались в фамилиях крымских татар, записали его как Джемилов. Ну, надо иметь прежде всего в виду, что Хайсер был незаконно вывезен с территории Украины, с Крыма, и перевезен в Россию. Его пытались здесь осудить, причем хотели осудить по-крупному, на пожизненное лишение свободы. И только благодаря тому, что в суде присяжных мне удалось полностью разбить обвинение, и присяжные вынесли вердикт оправдать его по обвинению в умышленном убийстве.
После этого дела Владимир Путин забеспокоился так о суде присяжных, об этом институте, о том, он стал его критиковать открыто, что там, мол, много этих членов суда присяжных, надо сокращать и так далее.
Думаю,
вы связываете,
числе,
да?
Я думаю, что в том числе. Не могу себе все заслуги приписать, да, но тем не менее, это, безусловно, внесло вклад, потому что судебная система, суда в России нет. Да? То есть в политических делах решения принимаются исключительно власть, суды лишь исполняют техническую роль, ставят штампик на приговор. Вот. Поэтому удалось его оправдать, но, тем не менее, остались обвинения в хищении и хранении оружия. По этому обвинению он был осужден к 3,5 годам лишения свободы российским судом, несмотря на то, что ранее украинский суд вынес в отношении него аналогичный приговор. То есть фактически в России его осудили второй раз за одно и то же деяние.
Что недопустимо. Ну,
абсолютно недопустимо. Ни Российская Конституция, ни Европейская Конвенция о защите основных прав и свобод человека не позволяют подобных вещей. Третий важный момент – это машина времени, которая запустилась в Крыму российской властью, когда преследуются люди за те деяния, которые они совершили на территории Украины. Россия распространяет свою юрисдикцию не только территориально, да, за пределы Российской Федерации, но и во времени. Закон не имеет обратной силы, но для России это уже не имеет никакого значения, поэтому за деяние 2013 года, когда никто не оспаривал территориальный статус Крыма на тот момент, Хайсер понес наказание по российскому законодательству. После приговора его этапировали в Астраханскую колонию, сейчас он находится в колонии номер 10 города Астрахани, и на этой неделе, послезавтра, состоится суд по моему ходатайству об условно-досрочном освобождении Хайсера. Результат суда я могу спрогнозировать заранее, его не отпустят. Это надо понимать. Для российской власти он прежде всего заложник. Они хотели его сделать вечным заложником, дав ему пожизненное лишение свободы, чтобы выкручивать руки его отцу, соответственно, оказывать давление на весь крымско-татарский народ, чтобы они в Крыму вели себя тише воды, ниже травы. Но у них это не получилось. Хайсер должен выйти на свободу в ноябре этого года. То есть даже если он будет сидеть от звонка до звонка, в ноябре его в любом случае должны выпустить. Если только они не возбудят какое-то новое дело по вымышленным...
Ну вот о вероятности этого поговорим после небольшой паузы. Я напомню, что в студии у нас адвокат Хайсера Джемилева Николай Полозов. Это программа «Киев-Донбасс». Итак, что касается возможности создания, корректно так будет сказать, вот создания
фабрикации.
Нового... Фабрикации, абсолютно верно, фабрикации нового дела. Насколько это вероятно, и есть ли у вас на этот счет альтернативные виды, да, как будет развиваться ситуация?
Ну, вероятность очень высокая, потому что полностью подчинена вся эта система Федеральной службы исполнения наказания российской власти. А другой вопрос, что все-таки участие медийных лиц в этом деле, ну, прежде всего меня, оно дает некий защитный зонтик. Внимание, которое привлекается к этому процессу, не позволяет творить гнусные дела, которые они обычно творят. И обычно пытки, издевательства, фабрикация дел происходят под покровом темноты, когда никто не знает об этом, они чувствуют себя комфортно, российская власть. Я надеюсь, что все-таки мое участие и Хайсер я стараюсь посещать достаточно часто в этой колонии, дает российской власти все-таки понимание, что не стоит этого делать, не стоит множить вот эти отрицательные сущности.
Много сейчас в самом российском обществе информации и критики в отношении пенитенциарной системы Российской Федерации. И вот жаль, что не удается пролить много света на другие дела по поводу украинских граждан, оказавшихся в плену, по сути, у России. Что вам известно о них, о других наших украинцах?
Ну, я могу сказать, что известно, что, допустим, Олега Сенцова пытали. Ему надевали на голову пакет, его душили. Николая Карпюка, которого сейчас судят в Грозном, тоже пытали, Клыха пытали, им загоняли иголки под ногти, им ломали руки. Вот. То есть, понимаете, здесь после принятия, тем более, закона, который позволил ФСИН максимально...
ФСИН — это что?
Федеральная служба исполнения наказания. Максимально применять физическое насилие по отношению к заключенным по любому поводу, да, прозванный в России законом садистов, так называемым. А все эти пытки фактически узаканиваются. То есть разрешено, можно. И только привлечение внешнего внимания позволяет оградить человека от подобного насилия со стороны власти, со стороны государственных органов. Ну, в частности, в деле Надежды Савченко никто ее не пытал. Лишь по той причине, что мы фокусировали на ней общественное внимание, мы всячески старались придать огласке ее историю, что, в принципе, удалось, благодаря в том числе и тем украинцам, которые поддерживают ее, а это, на мой взгляд, большинство населения страны. И история, которая произошла там с Сенцовым или с Карпюком, с ней, слава богу, не повторилась.
Да, ну а, кстати, что касается Сенцова, мне кажется, тут тоже, слава богу, огласки, ну, немало вокруг этого дела, да, об этом говорят постоянно. Так почему же так получилось, что, слава богу, еще раз, Савченко все таким образом развивается, а с Сенцовым, да, с Клыхом было иначе?
Ну, смотрите, ситуация следующая. Когда мы вступили в дело Надежды Савченко, мы отказались давать подписку о неразглашении, хотя с нас требовали. Адвокаты Сенцова, да, Кольченко, Афанасьева, они такую подписку дали. В результате все события, которые с ним происходили на предварительном следствии, адвокаты не могли сказать под угрозой уголовного преследования. И только на суде он смог публично заявить о том, что с ним происходило, все узнали, ахнули. Вот. А мы с самого начала держали эту ситуацию под контролем. Вот. Это, ну, безусловно, позиция наша, как адвокатов. То есть на нас тоже там оказывается большое давление, нас пытались выдавить из этого дела. Вот. Но мы не поддались. И поэтому сама Надежда Савченко с ее состоянием здоровья, все, слава богу.
Николай Полозов, адвокат Надежды Савченко и Хайсера Джемилова, да, как вы нас поправили, да, Джемилова, по паспорту, сын Мустафи Джемилева. Что вам известно о судьбе гражданина Эстонии, который вот при схожих обстоятельствах, не могу сейчас вспомнить фамилию его.
Кохвер.
Кохвер, да, Кохвер, оказался в российской тюрьме. Что там происходит?
Что касается Кохвера, то сейчас с ним все, слава богу, его несколько месяцев назад обменяли. на российского шпиона Дресслера, который находился в Эстонии. По делу Кохвера к нам обратилось Министерство иностранных дел Эстонии, ко мне и Марку Фейгину, с просьбой помочь ему. Мы попали к нему в тюрьму, его держали в тюрьме ФСБ Лефортово, так называемой, в Москве. Но он от наших услуг отказался по той причине, что с ним уже работал адвокат, который его назначил ФСБ. Вот, и ему рассказали, что ты не дергайся, тебя обменяют. Ну, собственно, так и произошло. В конечном счете его осудили за шпионаж. И спустя какое-то время обменяли. Поэтому с ним все в порядке. Другой вопрос, что Россия продолжает задерживать новых и новых. Вот буквально на прошлой неделе я услышал, что еще один гражданин Эстонии по подозрению в шпионаже был задержан в Москве. Но к нам не обращались, мы сами в дела не навязываемся, поэтому о его судьбе ничего сказать не могу. Я могу сказать о других делах. Сейчас я защищаю Ахтема Чайгоза, который в Крыму. И там, конечно, ситуация очень тяжелая. Как в целом в Крыму, с правами человека, с правами крымских татар, с правами национальных меньшинств, так и в целом по этому делу, потому что дело фабриковала лично Поклонская, она лично поддерживает обвинение на этом процессе, и судебное следствие только началось и сразу прекратилось. По той причине, что суд отправил на дорасследование это дело. Почему? Потому что Поклонская выступила с иском о признании Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией. И теперь, по всей видимости, на вот этом дорасследовании они будут утяжелять обвинение Чайгозу, будут вменять ему еще и экстремистскую деятельность, помимо абсолютно абсурдного обвинения в организации массовых беспорядков.
Николай Полозов у нас в студии. Я напомню, Николай, я задам, наверное, прозаичный вопрос с одной стороны, но с другой стороны он будет и определяющим, мне так кажется. Вы верите в то, что по российскому законодательству, исключительно по закону, вообще, в принципе, возможно отстоять права тех людей, о которых вы сейчас говорили, и конкретно давайте по Хайсеру Джамилеву? Что вот просто буква закона все решит и будет так, как должно быть?
Понимаете, сам закон-то он нормальный. К нему, к самому закону, за исключением там законов последних лет, которые вот нынешний состав Госдумы наштамповал, претензий никаких нет. Законы эти формировались под наблюдением международных экспертов. Вопрос правоприменения. Российская власть сама плюет на собственные законы. И, конечно, в тех делах, где есть политическая составляющая, где есть интерес российской власти, говорить о правосудии, говорить о том, что закон может исполниться, было бы большим обманом. Когда говорят, что вот в политическом деле можно каким-то хитрым процессуальным ходом переломить вот эту вот ход всего процесса, человек либо откровенный лжец, либо он просто работает на власть.
В среде адвокатов российских зреет какой-то бунт или хотя бы, ну, альтернативное мнение на то, что происходит в стране, в правовой системе. Я вспомнила почему-то, когда в ноябре 2013 года у нас были первые пострадавшие от милиции, тогда еще это была милиция, то адвокаты, даже те, которые работали, ну, скажем так, на компании Януковича, они объединили очень быстро и начали защищать права протестующих. И это было очень показательно и, ну, и очень так привлекательно. Что происходит в профессиональной среде российской?
Ну, к сожалению, я не могу сказать, что есть какое-то гражданское правосознание у адвокатов. Многие встроены в эту систему. Да, многих устраивает то, как это происходит. Есть некие разобщенные, атомизированные единицы, которые пытаются делать то, чем занимаемся мы с Марком Фейгиным. Но в общей своей массе, к сожалению, адвокаты, ну, по сути, являются в судах такой мебелью. Вот они присутствуют, потому что в законе указано, что они должны быть. Либо есть некоторые наши коллеги, которые, ну, прямо работают на власть, выполняя роль определенных провокаторов в тех или иных делах.
А что должно случиться, чтобы вот гидность, как достоинство, да, проснулось так вот массово, и люди, которые получили высшее образование, которые читали наверняка великие книги, вдруг бы что-то в них поменялось, и они бы вышли на все так массово на защиту пострадавших от действий полиции, как это было в Киеве?
Ну, на мой взгляд, должны произойти институциональные изменения. Должен быть сломлен этот режим, который последние 17 лет насаждался в России, прежде всего, путинской вертикалью. И тогда, возможно, на обломках этого режима все-таки у людей проснется чувство собственного достоинства.
Это слова Николая Полозова, адвоката Хайсера Джемилева. Спасибо вам за время, за общение. Мы, конечно, будем следить за этим, и вариантов просто быть не может. Ждем еще раз в нашей студии на Громадському радіо. Хочется верить с более позитивными новостями.
И спасибо вам за то, что вы делаете для украинцев.
Спасибо вам.
Дальше у нас рубрика, которая называется «Музыка Донбасса». К ней переходим. На самом-то деле...
Донбасса.
Да, вот музыка Донбасса. Что касается песни, которую мы сейчас услышим, на самом-то деле и группа сама, да, они родом из города Мукачево, это Закарпатская область, но мы их абсолютно заслуженно причисляем в данном случае к музыке Донбасса. А все почему? Потому что ребята буквально вчера вечером оттуда вернулись, с Луганской области, и вокалиста этой группы, которую мы сейчас услышим, называется она «Без обмежень», в следующем часе мы встретим тут, в студии Громадського радіо. Итак, слушаем.
Слова важливі, скажи. Як буде темно в півголоса, бо я ще твердо стою, ще сміються мої уста. На тебе, мамко, не плач, я домовився з Господом. За мене проси, похрести, не Боже, твоїми водами захисти, бо схоже, мені вже далі нікуди, і важко йти. Старці сиди, проси, щоб була тверда віра моя з оком. Проси, щоб завтра зійшло сонце над головою. Проси, бо хто я би ти, за сина помолиться. Хто витрепить червоний з лиця, похрести, не Боже, твоїми водами захисти, бо схоже, далі нікуди, і важко йти, і старці сліди. Я втомився боятись, мамо. Хочеться стати в повний зріст, ковтнути повні легені повітря, впертися ногами в землю, стиснувши зуби, впертися у рідну землю ногами і вистояти, а вистоявши піти вперед. Ти проси про мене, мамо, молися й чекай.
Охрести.
«Без обмежень» в эфире Громадського радіо. Нравится? Я надеюсь.
Мне очень.
Да, вот. И познакомимся в следующем части с вокалистом этого коллектива, Сергеем Танченцем. Это будет через... Да уже меньше, чем через полчаса. До этого момента будем общаться с волонтерами, потому что, ну, знаете, там, где есть проблемы или несправедливость какая-то, то появляются волонтеры. Вот так всегда бывает. Екатерина Жук, директор благотворительного фонда Charity Tuner у нас в студии.
Общественная организация.
Вот давай так, да, общественная организация. И Анатолий Носарев, волонтер переселенец из города Луганска. Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, что касается темы, которую мы хотели сейчас обсудить, она напрямую касается переселенцев. Я так понимаю, что это связано с жильем, да, со строительством жилья для переселенцев под Киевом. Я, вы знаете, когда готовился к общению с вами, я увидел много таких публикаций, значит, красивых таких, знаете, бравадных, о том, что вот, например, в городе Ирпень появился новый общественный центр для переселенцев, все хорошо, переезжайте, все нормально будет и так далее. Но тут же начали появляться и другие сообщения о том, что, значит, появилась земля для строительства этих домов, для жилья для переселенцев, да, вот, вот эта земля появилась. Но потом начались какие-то проблемы юридического характера. Кому-то она приглянулась, так?
Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Как всегда, с землей все очень сложно, особенно это в Прирпине, так называемом, потому что земля на вес золота.
Дорогая, да. Это совсем близко возле Киева и очень живописно, на самом деле, местность, озера, речки маленькие, леса.
Буча, да, вот эти вот места.
Буча, очень богатые там дачи.
Так называемая Бучанская Межигирья, которая, вот опять же...
Случайно его так называют, да.
Да, совершенно не случайно. В принципе, участвовал я и в судах, то есть с громадой Бучи, только когда переехал в Бучу уже... около 2 лет, с мая 2014 года в Буче живут. То есть, да, очень лакомый кусочек земля в Буче, поэтому очень сложно. Аукцион самый простой метод, но, опять же, обходят, как всегда, у людей, которые живут в Буче и в Ирпене, и, опять же, кто знает, там, Вова-67, так называемый сленговое его...
Не все могут знать.
Это мэр города Ирпеня, который там задекларировал за... 14, если не ошибаюсь.
За 14 год 67 квартир,
да. Так, да. По-скромному заработал это.
Не, ну он говорит, что он построил их сам.
Застройщик, да. В принципе,
все его.
Нас, как переселенцев, больше интересует возможность решения сначала наших проблем, потому что, попробовав изначально, как бы, с громадой начать жить, мы де-юре не можем быть в громаде. Закончилось все это тем, что, когда было голосование, очень многие переселенцы, с которыми общались, сказали, если я здесь индеец, то давайте, наверное, решим сейчас, дадите мне резервацию сначала, потому что не право голоса и так далее.
Ну, это все образы, конечно, индеец. Тут
это мое ласковое название самого себя, как бы вот так.
Да, Анатолий, но все-таки давайте вот поймем, как долго уже длится эта проблема, да, с оформлением, со всем прочим, и какая юридическая подоплека для того, чтобы не предоставлять. Вот аргументация какая?
Аргументация первая, как всегда, это нет генплана.
Так.
Дальше происходит то, что стоит очередь огромная. И далее, опять же, бумажная волокита, которая просто сбивает человека с этого пути, и он опускает руки.
Как долго вы этим занимаетесь?
Ну вот я уже полтора года. Ага. Уже полтора года. Но сейчас вышел все-таки, я думаю, на финальный такой этап. В принципе, по большому счету, когда строится жилье, переселенцы строят, то земельный вопрос около 10%. В принципе, он не настолько важен, если вы хотите не в Киеве, там, где большая драка за эту землю. Вот. Поэтому приняли решение не Буча, Ирпень, прям совсем Буча, Ирпень, а близлежащие, допустим, это села или же слабо заселенные, то есть окраины и так далее. Потому что, ну, против течения сильно долго, мы не форель, не можем плыть. Вот. Ну и навстречу все-таки начинают идти местные теперь власти, начинают идти навстречу.
Но это уже не Ирпень, это где-то рядом,
это,
да?
Да, это рядом. Это как бы сейчас объединяют, все про Ирпень, вот это все объединяют. То есть. И на данном этапе мы хотим успеть, пока они не объединили его, чтобы еще в соседних, близлежащих. Но как бы проблема, да, проблема такая есть, проблема есть.
А я вот какой вопрос еще задам. Смотрите, есть такая инициатива теперь уже, да, это не Киев, это не Ирпень, это где-то там при Ирпене, как вы сказали. А желание жить вот в этих районах, его изъявляют, и не получилось ли так, что, ага, там Киев, вот там такой процент, да, там 100% хотели бы тут жить. Ирпень, идем дальше. Ага, уже там 70%. И если мы уже говорим о Прирпене, то из этих 100 осталось 30, которые хотели бы жить. Ну, то есть откалывается.
Абсолютно верно, вы абсолютно верно. Все, поэтому мы, допустим, взяли на себя такое полномочие выбирать все-таки людей. Это в первую очередь люди, у которых есть дети,
так.
Маленькие дети, которым стоит этот вопрос очень-очень первоочередный вопрос. Они не выбирают между этими 5 километрами какими-то, не будут они из-за них. Ну а вообще, да, вы правильно говорите, что очень много людей из-за того, что... То есть я хочу Киев, я хочу вот прям Буча, все, я хочу. Ну я же думаю, что со своим желанием они застрянут надолго. потому что, ну, имеем опыт. Вот опять же, есть такие инициативы, как малявничье поселение, они пошли по другому пути, они берут земли сельскохозяйственные, потом будут переводить их, менять
целевой... Но строят при этом уже, да?
Они уже строят, но для меня это все-таки не ясно почему-то, потому что...
Другое назначение земли, и да, зачем они переводят.
То есть, как они потом смогут ли они перевести, не смогут, как, в какую сумму это выльется и так далее, это, коммуникации тянуть и все остальное.
Это коррупционная схема слегка.
Ну, я не стану так утверждать, да, Но, в принципе, очень сложно и непонятно. Насколько я понимаю, вся суть общественников — это открытость, полная открытость. То есть, то, что мы сейчас проделали, вот благотворительный фонд «Кореня», и я в частности, то есть, мы готовы поделиться со всеми переселенцами, непереселенцами, гражданами Украины, там, нерезидентами, то есть своим опытом полностью. Но такие инициативы, как Малявничье, допустим, я долго добивался.
Где, расскажите?
А это тоже недалеко от Ирпеня. Я вам точно географически не скажу.
Это Киевская область.
Это Киевская область, недалеко от Ирпеня. Эти земли были сельскохозяйственного назначения. Поэтому там нет, это не админ-единица, то есть это находится в государственной власти, не в коммунальной. Мы же больше нацелены все-таки на земли коммунальной власти, потому что очень много...
Коммуникации.
Затраты. Мы говорим, у нас, ребята, у нас не так много денег. Я понимаю, там кто-то у вас там по 30 тысяч долларов, по 40, но мы пока что...
На какую себестоимость вы себе рассчитывали бы выйти?
Смотрите, мы сейчас, допустим, на полпути. Мы немножко по-другому. Вот мы взяли у Малявничьего немножко то, что все-таки из них выжили. У тех. Мы уже набрали команду людей. У нас есть 10 человек из семьи переселенцев, которые готовы обучиться строительству каркасному и в дальнейшем также переобучить других переселенцев или же строить на каких-то льготных условиях. Сейчас мы стоим перед выбором тех, кто нас будет учить. Естественно, хотелось бы, чтобы это были какие-то...
Бесплатно,
да. И какие-то Канады, может быть, или еще что-то, потому что вот на...
Сейчас Олег попросит в эфире.
На третьем форуме.
Простите, я прящите.
Да, вот. Ну, мы, в принципе, готовы в это вкладывать свои деньги.
Я еще раз повторю вопрос. Вот вы считали, по какой стоимости для переселенцев выйдет вот это жилье? Дай бог, чтобы все бюрократические проблемы разрешились в итоге, чтобы те люди, которые нас слышат, могли понимать, о чем речь.
То, что я считал конкретно, дом на 100 квадратов, под внутреннюю отделку получится около 8 тысяч долларов. При этом, да, то, что заявляют другие, что это будет там 15, это уже готовые. Естественно, они на этом еще и зарабатывают. Мы их стараемся исключить.
Из процесса
вот этот заработок, потому что нам это нужно.
Ну, дай бог, чтобы получилось, и чтобы это стало примером решения вопроса жилья для переселенцев.
Вот именно это наша такая sweep dream, то есть это наша
колба
мечта.
А тут еще, кстати, важный момент, вот, ну, условных 8 тысяч мы берем. Сейчас условно, потому что могут быть там, да, разночтения кое-какие, но эти деньги, их нужно внести сразу, или можно, человек приехал, работает, зарабатывает, потихоньку выплачивает.
Совершенно верно. Мы хотим идти по такому пути, при котором земля, вот есть земля у человека, все, он может тихонько строить, тихонько вкладывая деньги. То есть главное, что ему нужно поставить каркас.
Но это ипотека или нет? Или это что-то другое?
Нет, это не ипотека в любом случае.
Люди сами строят. Как были молодежные жилищные комбинаты.
Абсолютно,
да? Я помню, мой преподаватель в школе, преподаватель украинской литературы и языка, он был такой молодой, энергичный в то время, и после уроков он шел и строил дом для своей семьи. Не частный дом, это многоквартирный дом. И при этом он обучался еще таким профессиям, как стропольщик, там еще какие-то каменщики, все. То есть преподаватель украинского языка, и он построил.
Да, и я думаю, что и мы построим.
Ну, Комсомольская стройка.
Да, я напомню, что в студии у нас сейчас находится Екатерина Жук, директор общественной организации Charity Tuner, и Анатолий Носарев, волонтер, переселенец из-под Луганска. Мы продолжим общение в программе «Киев-Донбасс» через буквально 2 секунды. Ребят, еще будет вопрос по поводу качества, да, потому что нужно понимать, если мы строим жилье, то это так не сарай, не халабуда, да, то есть квалификация должна быть на высшем уровне, если не на высшем, то хотя бы на надлежащем. Кто это будет гарантировать?
Опять же, вернусь к тому, что мы ищем не украинских, в первую очередь, не украинских. Вот поставили себе такую задачу, то есть, чтобы нас обучили все-таки, раз называют их канадские дома, нас желательно, чтобы обучили те, кто либо это какие-то финны, Канада и так далее. То есть
холодные. А наши что, не умеют строить? Почему не украинские?
Наши преследуют в первую очередь коммерческие цели. Вот те, к кому обращались, я сейчас не буду называть в целях не рекламы или антирекламы и так далее, те, к кому обращались, ну, называли суммы для обучения и сроки, которые не подходят, мягко говоря, не подходят.
Ну, то это есть, сколько там, не подходит там?
Ну, не подходит по сумме, вот скажу, сколько, это совсем не подходит. То есть это нужно на каждого, грубо говоря, каждый из участвующих в этой стройке получит по финансовым затратам высшее образование строительное.
А,
вот почти так.
Да,
вот.
А сроки, это сколько, это года?
Ну, вот те, которые больше денег, нет, не года. То есть я думаю, что за 4 месяца, если человек хоть немножко, если, опять же, мы сейчас, команда, ту, которую мы подобрали, имеют либо профильное образование, уже это были, получили образование каменщика, как вы говорили, или там вот эти стропольщики.
Стропольщик.
Да, с моим первым образованием.
Я не знаю, что такое стропольщик, правда, вот даже не представляю.
Абсолютно с вами солидарен в этом, да.
Ну, не для того мы здесь сейчас.
Да, да, да. Физконворды оставим на потом, но вот мы выбрали людей, которые уже имеют якось фаховый, то есть какой-то уже специалист. Ему будет, во-первых, проще, он с руками, и он технарь, грубо говоря. Вот. То есть изначально наш плюс в чем? Мы можем дискриминировать там, какие-то слои. Те, кто не хочет, мы к себе не берем. И это нормально, я считаю. Мы
нельзя быть хорошим для всех, и нельзя всех привлечь одновременно.
Абсолютно верно.
Тем более, когда надо показать какой-то глобальный пример, с которого все будут потом все будут смотреть и понимать, как это делать.
Вот, это то есть наша задача идеально. Сейчас, да, сделать такой минимальный пилотный проект, вот там 10 пилот, строителей, мы вот все сделаем и просто выложим в свободный доступ, и людям, точнее, даже еще будем приходить, стучать в дверь и говорить, вы переселенцы? Да, вот, возьмите, да. Вот, держи, читай, учи. Потому что, ну, я не вижу, другого решения я не вижу. К сожалению, сейчас государство у нас со сломанными там руками, ногами или с чем, жилами, там, оно у нас болеет. Поэтому вот такие вопросы, ну, я не думаю, что все придет само. То есть я думаю, что вот таким примером, во-первых, мы сможем инициировать, опять же, какие-то изменения в законодательстве, потому что вот сегодня вспоминал уже третий форум переселенцев, очень много было людей, которые готовы писать законы и так далее, и так далее. Но, к сожалению, начать нам придется в одиночестве, в городе, то есть без помощи. Но с чем черт не шутит, как говорится, может быть, может быть.
Да, ну знаете, как буритися побороти.
Да, купайте эту скелю.
Кать, а вот скажи, пожалуйста, что касается общественных организаций, чем могут помочь общественные организации в этой всей ситуации переселенцам?
Ну, общественные организации тут в первую очередь могут привлечь внимание к проблеме и донести эту проблему таким образом, чтобы все-таки вот Толик и его коллеги поучаствовали в законодательных инициативах.
То есть коммуникация главное между законодательной базой и, собственно, людьми.
Да, да, да. То есть одна из целей общественных организаций, ну, в принципе, не только я вообще в принципе говорю, вот, это там, изучение законодательства и помощь благотворительным фондам, и, кроме того, поиск партнеров, потому что, ну, там, в ближайшей перспективе у Анатолия это, наверное, поиск гранта, который бы обеспечил приезд канадского специалиста. Ну, то есть я понимаю, что украинский
абсолютно
вам,
ну, да, тут не поможет. Абсолютно верно.
Да, приезд канадского специалиста, который будет помогать и обучать, и рассказывать. Ну, то есть такой достаточно серьезный шаг. Вот. Ну, то есть это может быть как бы или с нашей помощью, или там Анатолий сам там расскажем, покажем, как это сделать. Ну, то есть какие-то такие вещи системные, да. Общественная организация занимается более системными инициативами. Ну вот, Анатолий как раз системный.
Да, я еще думаю, что я думаю, что еще общественные организации помогают людям увидеть, что это решается. Объединяйтесь вместе, создавайте свои, опять же, общественные организации.
Такой драйвер получается.
Да, да, это такой пинок, коучер такой.
По поводу вот этой вот коммуникации общества и законосоздателей, да, законотворцев, так их назовем. Да. Катя, я так понимаю, что не всегда, ну не то чтобы успешен этот опыт, но не всегда он прост, потому что часто представители благотворительных организаций каких-то общественных, они создают некую там, некие законодательные инициативы. Это касалось там истории с так называемыми скрыночниками, да? Это то, чем занималась организация Charity Tuner.
Я думаю, что надо расшифровать, что ты имеешь в виду под словом «скрыночники».
Да, да, объяснимся. Ну, просто их так называют и на русском языке, в том числе, так, в Киеве, да?
Уже, да.
Вот, так получается. Это люди, которые собирают деньги в метрополитене, в городе, при этом не имея никакой подотчетности абсолютно, никоим образом нельзя проконтролировать, куда эти деньги идут. И, как правило, эти деньги очень часто идут на какие-то, ну, неправомерные цели. То есть не туда, куда люди сдавали, да? Так вот, есть определенный закон, точнее, нет, это еще не закон, это законопроект.
И законопроект, который... да, который, как бы, законопроект предусматривает там некий процесс там урегулирования, да, сборов, да.
Или, ну, контроля, да, подотчетности.
Контроля, отчетности и, ну, что сказать, да, это сложный процесс, да.
Да, но этот законопроект, он еще не рассмотрен.
Суть в том, на самом деле, что все новые законодательные инициативы, вот которые там за последние 1.5-2 года возникают в государстве, их поддерживают в первую очередь новосозданные фонды. То есть, ну, как я это называю, цивилизация, современность, наверное, вот как-то так. Вот, то есть... молодые, активные, у которых там есть свои идеи, которые же что-то делают, которые понимают. Вот, Толик с самого начала, например, понимал, что ну, вот, пришел и сказал, мне вот все открыто, все прозрачно. Ну,
Я пришел и сказал, научи, хочу.
Не потому, что там закон или еще что-то, а потому что он уверен, что это правильно. Работать прозрачно, работать честно. И очень многие волонтерские организации и новые фонды, они все считают, что, ну, очень правильно показывать все свои доходы, расходы на своем примере, учить другие блокфонды, да, тех, кто приезжает.
Как, вот. Да, как сделать? Не знаешь, как поступить? Поступи правильно. Вот такая,
да, да,
простая, ну, истина.
Конечно, тяжело, но... Я вот, по-моему, на форум никто не приехал, да, из этих депутатов, я вот читала.
Нет, нет, форум не посетили.
Был форум переселенцев.
Да, это был форум, третий всеукраинский форум переселенцев был.
Очень крупный.
Да, это очень хорошие ребята, крымская диаспора.
Это Крымсос, да, организовал?
Нет, это крымская диаспора, именно крымская диаспора, и Анатолий Засоба, это коревник, и их... человек, как я не знаю, факел, да, человек-факел, который горит и освещает, как бы, впереди путь. Да, достаточно, ну, мне очень много дал этот форум, я признаюсь, мне очень много дал этот форум, потому что, во-первых, я увидел таких же, как я, что не только бегают...
Не только я фанат.
Да, да, вот, не только я сумасшедший, как вот Катя говорит, я сумасшедший, да. При этом, конечно, работу они проделали, этот труд титанический, я считаю. При этом очень удивила меня позиция наших чиновников от Влады.
Боже,
от наших,
потому
что, да, ну вот, допустим, был посол Канады, тот же там Влащук, тот, который прекрасный.
Он был на этом форуме.
Роман,
да, он
Роман
был,
Ващук.
Ващук, да, Ващук Роман, извините. Вот, это прекрасный просто спикер. Один из лучших, то есть я бы его выделил два. Это Відродження, я прошу прощения, у меня записано.
Да, представитель фонда,
да, представитель Відродження. Он просто, просто прекрасно, он понимает, о чем он говорит, он понимает, какие проблемы, все. Но были и спикеры те, которые показали, как не нужно, допустим.
Как не нужно делать.
Да, ну, в любом случае, во всем есть всегда и хорошие.
Ну, кстати, а вот помимо форума, то есть не то, что помимо форума, а по итогам, скорее, этого форума, все собрались, поговорили, поняли, что вы не одни такие вот в этом поле деятельности. А есть какой-то декларативный план? К чему пришли? О чем
договорились? Конечно же, резолюция. Резолюция будет, пока что резолюция еще в процессе написания. То есть по итогам второго дня форума, это было два дня форума. Первый день был посвящен работе, трудоустройству и так далее. Второй день был, соответственно, жилище. Жилье, земля, земельные вопросы. Вот. И по итогам второго дня, как бы, вынесли, будет резолюция. То есть выносили это и общественные организации, и просто люди, которые приходили, участники, вносили свои. Это через интернет связываемся. У нас большая площадочка. Это, опять же, заслуга крымской диаспоры. И мы туда набрасываем костяк, то есть оргкомитет обрабатывает и пишется. Вот, естественно, будет документ, был, и это третий форум уже всеукраинский. После второго мы, на примере второй резолюции, после второго форума, мы сейчас занимаемся этим. Как бы участвовать могут все переселенцы. И не переселенцы в том числе.
А не переселенцы что там могут делать?
Не переселенцы,
чем
опять же,
это может быть интересно?
Да, ну вот первый день был связан с работой, и опять это льготы работодателям, если они у себя трудоустраивает переселенца, mm-hmm. то ему льготы и так далее. Это были, что касаемо второго дня, это те же, mm-hmm. допустим, поставщики
то есть
стройматериалов.
Это предложение или это уже есть так, льготы для работодателей?
В законодательстве есть. Да, да, в законодательстве mm-hmm. есть, но при этом, как всегда, хромает. Вот то, что сегодня Катя говорила, что ну вот часто у нас законодатели не понимают, о чем они пишут. Ну, они не понимают проблемы, они в ней не были. Им бы желательно месяц на месяц, чтобы его там, допустим, оставили без работы и без еды. Он поймет безработного тогда. Mm-hmm. Или оставили
ну,
его...
Да, это я на примере...
Привязали его
на примере пенсии, да, сегодня
к коляске, к инвалидной привязали, да. и чтобы он mm-hmm. поездил в метро и так далее. Он поймет, что это проблема действительно. И вот так же с переселенцами. Он должен прийти, его выгнать с автоматом из дому, сказать, иди туда, на тебе... 400
иди
гривен
решить, да, иди решать свою проблему.
А теперь да. пойди. Угу. Вот. И он тогда, конечно же, проникнется этим. Поэтому законы, да, есть и с работодателями, и со всем, как бы, но при этом они ну, очень хромые, я бы так сказал, не в обиду хромым людям. Ну, законы эти так, угу. так, пока что такова реальность.
Хотя, на самом деле, проводили исследования в прошлом году. Вот у меня есть презентация одного из очень крупных порталов по вакансиям в Украине. Проводили исследования относительно того, как сотрудники относятся там, к новым сотрудникам-переселенцам.
Mm-hmm. Да? О, интересно.
Абсолютно никакого, ну, разницы нет. Людям разницы нет.
Вот, переселенец, в смысле, это или нет?
Да, переселенец рядом ага. с тобой работает. Нет. Абсолютно никакой разницы.
Да, Кать, ну ты знаешь, то была это... до этого проблема абсолютно объективная. Я точно знаю, что она была в Киеве. Я не могу, к сожалению, данных предоставить.
Сдача
да?
жилья.
Вот, сдача жилья, это точно. Сейчас, и тут, наверное, вопрос скорее адресовать стоит Анатолию, да, потому что он с этим больше, наверное, сталкивается, да-да. Или его друзья. Сейчас эта проблема, она притупилась или по-прежнему? А? Луганская прописка? Не, все, не надо, до свидания.
Я думаю, на том же уровне она осталась. На самом деле, я с этой проблемой не столкнулся.
А почему так? Ну, тоже не задавали вопросы?
Мне не задавали вопросы. Не знаю, к сожалению или к счастью, я с этой проблемой не столкнулся. Ага. Может быть, потому что я знаю, чего я хочу, я уверен, что кто я знаю, кто я, и я не скрывая, никогда не скрывал ни свою прописку, ни свое где, что там, вот сегодня, да, извините, вот такой секунда юмора, да. То есть единственное, что вот сейчас я ушел в оброс с волосами, я всегда был очень коротко стрижен, но... При этом...
Но бороду вы еще не отпустили. Нет, вы нет, не в тренде,
не растет,
я хотел вам сказать.
Растет. Я вот не растет, да, борода, к сожалению, или к счастью тоже, наверное, к счастью с бородой. Вот, поэтому я столкнулся только по рассказам. При этом я вижу эту проблему... ну, для меня это не такой вот краеугольный камень. Потому что, во-первых, многие люди должны понять, переселенцы в том числе, что чье-то жилье, это, опять же, простите, это мое личное mm-hmm. мнение, чье-то жилье, это его риски, это его бизнес.
Право, да, это понятно.
Это его право. И если он не пускает к себе в дом, я не знаю, голубоглазых кто-то не хочет, кто-то еще, это его лично...
Да,
евреев, господи, прости меня, по отцу, по моему родственнике, да. Или там грузинов по маме, да.
Кто что себе придумал, тот и делает.
Это его право.
Нет, просто тут тенденция есть. Вот я о чем, да?
Есть, согласен, есть.
Но какая интересная позиция из переселенцев.
Но я вам скажу, потому что, ну, потому что вот человек сдает...
Я впервые слышу такой аргумент.
Ну, она у меня вот такая моя позиция изначально. 28 мая 2014 года я сюда приехал. Это моя позиция.
Вы либерал.
Наверное. Ну, может да. быть, да, близко к этому, где-то близко к этому. Я так подумал, ничего обидного не сказали. Он, нет, наверное, да, все-таки либерал. Да, но человек рискует. Вот сейчас все закончится, и у человека там огромный трехэтажный дом. Он сядет и уедет. Ну да, ну бывает. Человеку снова искать и так далее и тому подобное. Поэтому, мне кажется, нужно озвучивать. Многие переселенцы сделали для себя проблему сами. Нужно озвучивать арендодателю, кто ты, что ты, какие цели, на какие mm-hmm. сроки и так далее. И понимать его, в свою очередь. И все, проблемы нет. Она исчезнет. Человек, объясни другой. Да я не то, что ты там из Луганска или откуда-то. Я потому что ну, у тебя сейчас закончится, ты уедешь, понимаешь? Он говорит, я не уеду.
Олег, я здесь работаю, например.
Олег,
да. Анатолий Носарев, волонтер, переселенец из-под Луганска, вот так вот оптимистично с нами общается. Екатерина Жук, директор общественной организации Charity Tuner. А вот я хотела у Анатолия спросить, а если вот так сложится в ближайшее время, что будет мир и будет возможность вернуться вам?
Я не возвращаюсь никуда. Я, во-первых, дома. Я украинец, я в Украине. Во-вторых, я в силу своих неких каких-то может быть, неправильных, каких-то субъективных, там, оценочных. Ну, я не поеду туда. Просто я не поеду никогда.
Ну, по данным ООН, около 60% людей, которые в силу военного конфликта покинули свои родные дома, уже никогда туда не возвращаются. Не, а 40% могут вернуться, могут...
Да, могут.
Ну, вот такая, еще... такая статистика.
Смотря что держится.
Да. Ну, это не мешает передать привет. Конечно, если хочется.
Абсолютно верно.
Анатолий, нас сейчас слышат в Луганске. Да, там есть сигнал и, собственно, вещание громадского
и
радио.
Там есть украинцы, кстати, да, и украинцев очень много.
В этом вообще никто не сомневается, да. Прошу, пару слов, если хочется, пожалуйста.
Да, всем передаю привет, всем украинцам, да, в принципе, и не украинцам привет, но не украинцам привет более угрожающий, наверное, привет, то есть передаю, да, вот. Из моя малая родина, это вообще город Кремена, я тоже, естественно, всем передаю, это не захваченная, не оккупированная территория, там у меня родители живут. Всем передаю привет, и что хочу сказать, ребята, не бойтесь ни выезжать, ни оставаться, ничего не бойтесь, просто делайте, да.
Анатолий Новосарев, волонтер, переселенец из-под Луганска, также Екатерина Жук, директор общественной организации Charity Tuner у нас в студии. Спасибо вам и пока. Удачи.
Спасибо большое.